«Железная логика» с Сергеем Михеевым.
Итак, мы начинаем программу «Железная логика». У микрофона Наталья Мамедова и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели, значит, зрители и прочее, да, так сказать. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика». Там 207 тысяч. Это единственный, к которому я имею отношение. Ну и группа Сергей Михеев ВКонтакте, Яндекс.Дзене, Рутьюбе и Одноклассниках. Ну и идет трансляция на сайте каком?
Первое главное,
Вести ФМ, да. Вот. И там по трансляции тоже все ссылки, так сказать, да, на соответствующие эти вот каналы есть.
Ну и мы начнем, собственно, говорить о новостях этого дня, о событиях. Начнем мы с заявления Генштаба. Завтра в России начинается весенний призыв в армию. Все срочники призванные будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Заявление делает начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цемлянский. Треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до 5 месяцев, чтобы освоить современную военную технику, получить военно-учетную специальность. Прошедших обучение срочников направят в войска. При этом все они, отметил Цемлянский, отслужив установленный срок, своевременно будут уволены в запас, отправлены домой. Еще в этом году, вот важно, это совершенно новинка, в этом году срочников будут оповещать о призыве в электронном виде. Создана единая база данных, она позволит избежать необоснованного призыва в армию. Многие знают, что повестки приходили, это как раз и была сверка данных. Многие думали, что вот эта вот повестка, шума было много. Нет, это вот как раз свои базы военкоматы обновляли, приводили в соответствие с реальными данными. И сейчас количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту, значительно возросло, это отметил Владимир Цемлянский, ну и, соответственно, будет расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Вчера Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Начнется завтра, 1 апреля, продлится до 15 июля. Вот такие исходные данные. Сергей Александрович, ну давайте немножечко поговорим по этому поводу. Осенью было очень много шума, было такое общественное волнение. Мобилизация была проведена с большим количеством нарушений, я бы даже сказала, ляпов. Было много и неправильного призыва тех, кому не надо служить. Наоборот, было много жалоб, нас не берут, а мы хотим и так далее. Ну и самое главное, все были поражены, что на бумаге от руки в наших военкоматах ведут списки, делают записи и так далее, и так далее. Вот теперь вроде как все поправили. Как вы думаете, вот эти все заявления, они как бы нормально все легли на общественное мнение?
Не, ну я не знаю, что там с общественным мнением, оно как бы реагирует не быстро, вот, но, значит, во-первых, там по поводу всех заявлений там Генштаба, они плюс еще там заявляли, что второй волны мобилизации, так сказать, не ожидается,
да,
вот, что тоже важно, да, вот, тут такая штука, так сказать, мы можем или верить в это, или не верить, вот, главное, чтобы в это верил сам Генштаб. Чтобы сам Генштаб был уверен в своих словах. Вот это, мне кажется, тоже ключевая тут, так сказать, момент в нынешней, значит, этой ситуации нашей, да. Вот. Но сказали и сказали, зафиксируемся на этом. Сказали, что второй волны мобилизации, так сказать, они не планируют, по крайней мере, пока. Вот. И второе, то, что вот, значит, теперь усовершенствована система там, призыва, учета граждан и прочее, прочее. Ну, усовершенствовано, так усовершенствовано, будем это проверять. Это на самом деле же тут такая штука. Верность или неверность тех или иных заявлений очень быстро подтверждается или опровергается на практике. Вот. Точно так же, как было, значит, с мобилизацией осенью прошлого года, значит, когда сказали, что все у нас там отработано, да мы там эти на учениях там, командно-штабных все это отрабатываем. Вот. Когда все это начало, значит, крутиться, там, стало ясно, что огромное количество, значит, каких-то недостатков, проблем, устаревших методов и всего, что с этим связано. Вот. Поэтому заявили и заявили, нам проверим просто-напросто, да, на практике это будет проверить несложно. Но, насколько я понимаю, все равно Генштаб держится на позиции, так сказать, одной, во-первых, значит, что мобилизация второй волны пока, по крайней мере, не планируется, и второе, то, что срочники, так сказать, будут служить на территории, значит, Российской Федерации в постоянной сейчас дислокации, то есть не попадут в зону боевых действий. Да, вроде бы так мы вот на этом, так сказать, да, на это самое зафиксировались. Вот. Ну и посмотрим, как будут развиваться события. Что касается способов учета, электронной доставки, там, оповещения, это надо просто еще вникнуть, о чем вообще идет речь.
Да как? Повестка будет приходить в электронном виде.
Куда?
Вот Ну, так думаю, что на госуслуги. Но это мое предположение.
Ну, на госуслуги, во-первых, у нас по закону вовсе не все граждане должны регистрироваться на госуслугах. Вот начнем с этого, да. Нет в законе никакого такого обязательного, так сказать, правила регистрации на госуслугах.
Хотите... Ну, не смс-ками же.
Ну, я не знаю, так я сейчас сразу спросил. Вот в электронном виде будут. То есть вот к вопросу о том, как эта практика будет, значит, на практике будет реализовываться. Ну, значит, нужны какие-то пояснения. Может, они есть, я не знаю, но как бы надо, значит, чуть-чуть глубже это дело выяснить, то есть куда они будут приходить. На госуслуги далеко не у всех есть там личный кабинет, и по закону нет такого обязательства всем регистрироваться на госуслугах. Там, на номера телефонов, ну, номера телефонов тоже как бы меняются по много раз людьми, вот, и всегда можно, так сказать, сказать, что я телефон потерял, как бы иди, пойди проверь, как бы, да. Тогда чего еще, так сказать, каким образом, тогда куда в электронном виде, как, я не очень понимаю.
А я вообще не понимаю, это какая-то фантастическая степень доверия.
Да,
а получается,
не очень,
как бы, так
не
откосить-то
очень
можно легко, если электронное оповещение.
Тут это двойная, как бы, да, тут это вилка такая, тут палка о двух концах. С одной стороны, можно откосить легко, а с другой стороны, можно сказать легко, что мы тебе присылали. И как это подтвердить?
А как подтвердить, что я получил?
А вот почему, между прочим, в том числе, как бы на военкоматы много ругали за бумажные формы работы, и, может быть, и правильно ругали, но там система эта держалась на чем? На личном вручении повестки. То есть, грубо говоря, вот когда вам лично вручили повестку под роспись, все, вы
всё,
как бы,
да,
должны это сделать.
Расписался.
Вот, собственно, и все. Поэтому, то есть, тут тоже, с одной стороны, масса нареканий к этой системе учета, да, и они, в общем, во многом правильные. Вот. А с другой стороны, как бы, ну, есть просто проверенные способы, которые они, ну, вот эти возможности, они отсекают. Ни с одной стороны, как бы, да, ни вы не можете от этого дела отскочить, как бы, ни они не скажут вам, что, типа, мы вам присылали, как бы, а вот поэтому нас не волнует. Типа, мы вам выслали, а вы как хотите.
А мы подразумеваем в этой беседе, что масштабы вот откоса от армии будут прежними? Или все-таки наступили иные времена?
Военкоматы
перестают гоняться за людьми?
Я честно скажу, я этого просто не знаю. Потому что, на самом деле, адекватной статистики ее просто нет. Ну, ее просто нет. Есть какие-то такие оценочные прикидки, а такая статистика, которая была бы, ну, абсолютно достоверной, ее или нет, или это закрытая информация. То есть вот я ею не владею. Опять же, там, может, кто-то знает, кто-то не знает, я ею не владею. Скорее всего, это в любом случае информация ДСП для служебного пользования, там, как минимум, да. Вот, и мы про нее не знаем. Если вы знаете, так сказать, скажите, да. Оно в основном, как бы, это там какие-то догадки и прочее-прочее. Но что касается системы учета, да, конечно. Конечно, она должна совершенствоваться. Там одна из проблем очень простая. На самом деле, тоже в рамках всех этих военных сокращений и реформ было сокращено очень сильно количество военкоматов. Да? Количество военкоматов было сокращено, многие мелкие военкоматы были слиты в крупные. В процессе этого слияния, ну, совершенно просто технически неизбежно. Там потеря данных, там что-то перепутали, не туда положили, как бы не так сделали. Это вообще было неизбежно. Плюс был сокращен тоже, опять же, в рамках всех этих вот нововведений в стиле рыночной экономики сокращен штат этих военкоматов. То есть вообще людей, которые там работали, да, их стало гораздо меньше, чем было, ну, условно говоря, в советское время там, да, и так далее. Вот. И плюс ко всему там, да, военный персонал заменили гражданским, то есть который, и у него и ответственность ниже. Вот в случае чего, как бы, любой гражданский встанет и скажет, да, пошли вы все, как бы, и уйдет, и все, и скажет, я увольняюсь. Тем более, говорит, зарплата там копеечная. Абсолютно. Там в военкоматах это зарплата там, ну, какие-то там, ну, так было, по крайней мере, раньше. Ну, они вообще ни о чем. Вот, поэтому таких каких особых стимулов, там, типа, дисциплинарных там, или материальных, для того, чтобы прямо, вот, знаете, тщательно так относиться к своей работе, ну, не было. Не было. А это еще помноженное на вот этот бардак 90-х, так сказать, вот эти все реформации нулевых, значит, слияние, разделение, укрупнение, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Вот, они привели к тому, а также нехватка денег, между прочим, да, или не выделение денег на вот введение, значит, внедрение новых форм учета, они привели к бардаку. Бардак этот заключался в том, что просто, ну, данные были неадекватные, или очень устаревшие, или их вообще не было, или они были искаженные там, и вот, собственно, все. Вот с этим совсем надо разбираться, да, потому что такое учение, нам, условно говоря, там, вот, там, какие-то там, значит, КШУ по мобилизации, там, командно-штабные учения с отработкой, там, условно говоря, там, на картах, там, или на столах, там, где-то, да, самого этого призыва. Ну, насколько я понимаю, это ни о чем. Ну, то есть надо виртуально представить, будто бы вы, значит, призвали такое-то количество людей. Ну, Это только практикой проверяется. Как, собственно говоря, и боеспособность самой армии. Да, это проверяется только практикой, потому что ничего вы там в таком виртуальном режиме отработать призыв там, сотен тысяч граждан на военную службу невозможно. Вот, хотя, с другой стороны, нам военные могут возразить, что два раза в год идет призывная кампания, вот, и все-таки там как-то призывают, там кого, значит, призывают, кому там дают отсрочку. То есть работа-то она все равно идет в этом смысле. Да, тут она никуда не делась. Но, тем не менее, вот что касается, значит, мобилизации, она, конечно, показала, да, что много информации там потеряно. Но это связано, между прочим, еще и с тем, что по мобилизации там довольно много людей пошло, которые служили уже не весь знает когда. Вот. То есть как раз вот тогда, когда, собственно, бардака этого было немерено, вот, и многие данные, сведения, они просто потерялись. Вот огромное количество нестыковок с другими ведомствами, кстати, тоже вот много-много мы любим говорить там про всякие разные электронные штуки, а одна из проблем очень простая. Другие ведомства не давали свою информацию в военкоматы и в Министерство обороны. То есть, например, условно говоря, там человек пошел, получил высшее образование, вот, но никто об этом не знает. Никто вообще не в курсе, потому что если он сам не пришел, не показал диплом, а он, откровенно говоря, не обязан приходить и показывать диплом, вот, то они этого не узнали. Но это довольно странно, да, вот вроде как это же в одной системе государственной, там даже человек закончил, условно говоря, государственный вуз, получил диплом государственного образца, но в военкомате об этом не знают, ничего. Я должен сказать, что я просто случай реальный знаю, как бы даже когда в этом институте существует военно-учетный стол, и который должен сообщать все данные, они тоже нифига не знают. То есть где-то что-то сообщают, где-то не сообщают, и таких вот накладок там огромное количество. Сейчас вот задача все эти вещи устранить. В конце концов, у нас вот правительство, я как-то рассказывал здесь, да, будучи в передаче, да, что посещал там ситуационный центр правительства, там они показали действительно очень серьезно работающую там программу, там платформу цифровую, да, где статистика экономическая там очень хорошо учитывается, ну и она, конечно, многие процессы делает более эффективными. Но, наверное, что-то подобное надо внедрять и в Министерство обороны, тем более, что времена неспокойные, и, в общем, расслабляться, так сказать, поводов нет.
5 месяцев, чтобы приобрести военно-учетную специальность, освоить современную военную технику вот в нынешних условиях. Нормально?
Я не знаю, техника, современная военная техника, это техника техники рознь. Там, ну, условный АК-12, там какой-нибудь вот новая эта самая версия, это тоже как бы считается современной военной техникой, автоматы имеется в виду, да, вот, это тоже современная военная техника, да, и, например, скажем, станция РЭБа, радиоэлектронной борьбы, это тоже современная техника, поэтому современная техника современной техники рознь, да.
Беспилотник-разведчик.
Ну, беспилотник-разведчик как раз это ерунда.
Да?
Да, вот эти квадрокоптеры, как раз, если честно, вот сейчас, например, просто я через фонд, мы этих квадрокоптеров много там поставляем, вот только на квадрокоптер можно вот, Наталья, так сказать, да, вот без смеха, не дай бог, конечно, но вот вас можно обучить там.
Ну, я очень способная.
За пару дней. За пару дней. Все вот эти квадрокоптеры, шмоптеры, это вообще, ну, это же вообще все делается на базе игрушек. Все это появилось как игрушки для детей. 6+. Вот. А потом уже стало развиваться. Ничего там сложного в управлении, вот, по крайней мере, квадрокоптерами, ничего такого прям вот запредельного, такого вот вообще офигенно непонятного там это нет. Это не то, не об этом. Но и это тоже, понятно, требует обучения. Вот квадрокоптер за 5 месяцев 25 раз успеете обучиться. Это совершенно точно.
Не, ну,
да?
Молодые люди сейчас, у них руки прям сразу под
джойстики. У них навыки. Поэтому все это зависит от конкретной ситуации. Какая техника, какой специалист, что значит освоение. Освоение тоже освоению рознь, вот, потому что, на самом деле, можно и там, год осваивать, и 2 года осваивать, и 5 лет, и не освоить. А можно, в принципе, и за 5 месяцев освоить. Все зависит от конкретных случаев. Но в общем и целом, конечно, тут тоже обольщаться не надо. 5 месяцев – это, ну, первичные навыки. Первичные навыки, так сказать, чтобы, ну, человек, по крайней мере, ну, хоть немножко-то погрузился. Ну, ему присвоят военно-учетную специальность, это да. Вот. Но в любом случае, как бы, для того, чтобы стать действительно там суровым воином, что называется, да, нужна будет и практика, и все остальное. Ну, но как-то... с другой стороны, а нету других тоже способов. А как, если люди, как бы, ну, вот служат определенный срок, да, понятно, вот примерно 1,5 года дается на освоение, ну и все. 1,5 года осваиваешь, 1,5 года работаешь.
Ну, смотрите,
если есть на чем, вот тут тоже да, важно. Я прошу прощения, да, что я вас перебиваю. Но если есть на чем, вот современная военная техника, вот она была бы, было бы неплохо. Вот она, как это, если она есть, ну уже хорошо.
Я вот, судя по заявлениям Генштаба, которые вот сделаны накануне начала весеннего призыва, картина получается такая, что, значит, всех, кого призовут, они будут служить на территории здесь, вот на территории России, ну то есть не в зоне проведения специальной военной операции. Но учить их будут как раз так, чтобы они могли в случае чего там появиться.
Ну, естественно.
И второй момент. Ну, якобы в Генштабе говорят, что нет ни об какой необходимости ребят туда отправлять, потому что много добровольцев. Вот это вот утверждение, вот у вас есть такое внутреннее согласие? Все-таки вы бываете на Донбассе, вы работаете, помощь оказываете и так далее. Действительно, начиная с осени, ну, здорово поднялось количество тех, кто готов туда ехать сам.
Не, насчет здорово, не здорово, мне трудно оценивать. Добровольцы есть, их много, много подразделений добровольцев. Кстати, они там подразделения подразделением рознь, у них там степень, так сказать, боевой готовности там, или степень подготовки у них у всех разная. Вот. Но это опять не мне судить, как бы я из себя тут фельдмаршала, так сказать, не собираюсь корчить, да. Опять же, действительно, ну, полная, полноценная статистика есть только у Минобороны, а ситуация там неровная. Где-то их достаточно, где-то их недостаточно. Но если Генштаб говорит, что их достаточно, ну и слава богу, да, потому что на самом деле, если их достаточно, то это вопрос проведения, то есть если их недостаточно, то это вопрос проведения дополнительной мобилизации. Достаточно, значит, достаточно. Ну, там есть, конечно, и стимулы появились такие серьезные, потому что на самом деле добровольцы первых лет и месяцев, там, ну, лет, я наверное, после 2014 года, это вообще, как бы, просто энтузиасты, что называется, да, вот, и идеи, да, и первых месяцев СВО тоже. Ну, а сейчас достаточно неплохое, как бы, денежное обеспечение обещают, да, вот, которое, вот, еще, знаете, далеко не в каждом регионе можно заработать такие деньги на простой гражданской
работе.
Ну, вот
это грустно, но получается, что не только по воле, что называется, и по желанию души идут, но за деньгами.
Ну, а что, грустно, не грустно, вот мы тоже, против нас же, как бы, да, тоже воюют там все, весь блок НАТО, ну, а в блоке НАТО я, как бы, не беру сейчас Украину, где там 6 волн мобилизации, это уже всех там собак уже повылавливали, вот, но вот, например, если брать армии стран НАТО, ну, они вообще в основном все профессиональные. А что такое профессиональная армия? Человек идет за деньги, вот, как бы, да, вот, например, в той же там в армии США, почему туда идут там? Ну, там за приключениями, может быть, чтобы стать, так сказать, какими-то специалистами, посетить, как они там пишут, хотите посетить, так сказать, увидеть весь мир, вступайте в армию США, вот, это самое. Но, в общем-то, деньги и социальный пакет, который потом, как бы, да, этот человек получает, там, пенсию и все остальное. Ну, да, можно сказать, что, ну, вот, как же так же, как бы, а родина и все такое прочее, это все тоже имеет место быть, вот, но, опять же, деньги еще никто не отменял, товарищи, тем более, ну, вот, нынешняя эта война такая специфическая, да, речь не идет о том, что там прям вот немец стоит под Москвой, да, вот, мы, как бы, решаем геополитические задачи, решаем их там ограниченно, поэтому я считаю, что денежное довольствие здесь должно быть, и обеспечение денежного довольствия, кстати, кто не в курсе, солдатам Великой Отечественной войны тоже начислялись какие-то деньги, вот, это, может, для многих будет откровением,
для меня.
Вот я вам сообщаю, солдатам Великой Отечественной войны тоже начислялись какие-то деньги. А да, это деньги были, конечно, небольшие, но они им начислялись. Это документально подтверждено. И уже, так сказать, когда уже там более-менее, так сказать, эта ситуация устаканилась, они не только начислялись, но и выплачивались.
Вот.
Да, это так. Ну, то опять, вот это документами вот, подтверждается.
То есть вот это такой, знаете...
Ну, и понятно, что солдаты Великой Отечественной не за деньги воевали, но им тоже эти деньги полагались, они им платились. Ну, а вот, я не знаю, вы, может быть, вы тоже не в курсе, а солдатам-срочникам тоже платят деньги.
Это я как раз в курсе.
Очень небольшие, как бы, но платят.
Вы знаете, в таком случае получается вот это вот упрек такой, да, вот его можно услышать, там, кто в соцсетях тоже наверняка сталкивался. Регионы говорят, да мы воюем за вас, москвичи, жители крупных городов. Вы-то не пойдете воевать, а мы вот идем.
Не, ну, эти упреки сами по себе. Как бы. Что касается добровольцев, я думаю, здесь упреки никакие не нужны. Доброволец – это человек, который осознанно, да, сделал свой выбор. Поэтому дальше вот это вот не надо никому ничего, так сказать, это самое рассказывать. Там, я за вас, не за вас. Это мобилизованный, может так сказать. Мобилизованный, как бы, да, можно сказать, ну, вот меня мобилизовали, как бы, я не откосил, как бы, я пошел, вот я вот за вас. Вот. Ну, и тем и другим честь и хвала, как бы, да, уважение. Вот, например, что касается моего фонда, ну, мы не разбираем, кто они, добровольцы или мобилизованные, или нет, вот, или кадровые военные, так сказать, есть необходимость помочь, мы всем, чем можем, помогаем. Вот буквально вчера там передали, вот, там, это самое, забронировали, так сказать, машины, как бы, да, их это сделали там, этот УАЗик и Нива, там, капсула, как бы, ну, может, сколько-то они прослужат, вот вчера буквально отправляли. Вот, поэтому тут такие вот эти разборки, там, кто тут больше герой, там, или кто там за кого. Ну, опять же, да, и вот вы сказали, что готовят этих самых срочников для того, чтобы они могли выполнять задачи в зоне СВО. Ну, слушайте, а в армии для этого, в принципе, и служат, чтобы в случае чего суметь воевать, а не для чего другого. Армия – это для войны, и больше ни для чего вообще. Да? Это советское время, так сказать, да, ее там использовали в хозяйственных нуждах широко. Вот. Но, ну, такое было время. Но, в принципе, армия – это для войны. Поэтому, да, учат для того, чтобы воевать. А война, как бы, это тяжело, так сказать, да, страшно и все остальное.
Но мы посмотрим, как будет идти весенний призыв. Понятно, что он особенный, он после осенней мобилизации частичный. Как бы, какие будут проблемы, если они будут, в этой программе последим. Ну вот у нас еще пару минут, я хочу привести, мы заговорили о зоне проведения СВО. Заметное высказывание в интервью в Financial Times дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Знаете, что сказал? Что провал планируемого ВСУ наступления укрепит на Западе позиции сторонников компромисса с Россией. Я не буду пересказывать его текст. Суть такова, что Киев толкают западные партнеры на начало наступления, и это будет единственная попытка. И наступление мы проиграем, и вот сразу после него будет прекращение, по крайней мере, финансовой помощи. Он говорит о том, что сторонники урегулирования конфликта повсюду, вот цитирую, в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне, они попытаются сделать что-то в творческом духе Минска 3, сетует Дмитрий Кулеба.
Ну, интересно тут только то, что это говорит Кулеба, потому что никакой новости в этом нету, да. На самом деле вот эти вещи, как бы, да, они звучат в анализах американских, европейских экспертов и специалистов, потому что причина очень простая. 50 стран, так сказать, объединились в коалицию для помощи Украине. Прошло больше года, вот, а Россия так и не рухнула. А планы были такие, что Россия просто сдастся, рухнет, развалится на части и так далее, и так далее. Из этого следует простая вещь, что, скажем, там вечно это продолжается не может, поэтому, значит, надо или передышка, или перемирие, или какой-то компромисс, или еще что-то в этом роде. Вот. И если действительно у Украины не получится, вот сейчас вот они собрали практически все, что можно собрать с Европы, да, и отдают Украине. Поэтому если это не поможет, ну, тогда, наверное, да, придется там что-то делать. То есть тут вопрос только в том, что это признает Кулеба, а так, в общем, это все больше и больше становится общим местом, в том числе и в западной прессе. Кулеба вот признался, что это будет единственная попытка, вот это наступление, что Запад подталкивает к этому наступлению, там, да, а после этого, там, да, типа сторонников компромисса все больше и больше. Да, действительно так, еще раз говорю, важно то, что это признает, в том числе, украинский, так сказать, достаточно высокопоставленный там хрен с горы, как бы, да, вот, так по-другому Кулебу назвать я не могу, вот, но, с другой стороны, такие заявления, они же деморализующие для той же украинской армии, это означает, что, вот, почему они сейчас не переходят в наступление, хотя я знаю, что американцы от них требовали его еще в феврале, вот, ну, потому что они считают, что они не готовы, да, а когда они будут готовы, ну, неизвестно, да, тут даже когда все приедет, то, что к ним должно приехать, и то они считают, что этого мало, недостаточно, вот, они поэтому так и сильно нервничают, потому что они понимают, что эти американцы требуют, а как оно пойдет, еще неизвестно. Может, так пойдет, а может, не так пойдет. Вот. На самом деле, такие новости и высказывания от политиков украинских, они деморализующие, в том числе для украинской армии. Потому что я бы посоветовал украинским солдатам разбегаться кто куда. Потому что, смотрите, еще немножко вы поупираетесь, и дальше ваши же, так сказать, эти союзники вас сольют. Вот они сейчас там соберут вам все это, вот опять бросят, да, там поколотят кучу народу, дальше, если не получится, ну все, они откатят. И, кстати говоря, там эти всякие так косвенные свидетельства тоже появляются. Тут Орбан сказал, что внутри Евросоюза уже все чаще и чаще звучат, значит, разговоры о необходимости создания миротворческих сил для Украины. О чем это говорит? Это говорит о разделе. Это говорит о подготовке раздела, да. Вот это вот насыщение польской армии огромным количеством оружия, там они закупают танки. О чем он говорит? О том, что им нужны, значит, эти самые, нужно оружие, и они мобилизацию проводят, ну, эту самую, такую, резервистов и прочее, там, да, на переподготовку. Это говорит о том, что им нужны люди для обеспечения, так сказать, контроля за гораздо большей территорией. Вот о чем это говорит. То есть ровно то, о чем, например, мы здесь в программе, я говорил еще весной, что, например, скажем, вхождение польской армии на Западную Украину, а может быть теперь уже и на большую часть, потому что тогда мы были более оптимистичны, это вполне реальный сценарий. Потом об этом, ну, я просто, это были наши догадки, а потом о том, что такие планы есть, говорил, по-моему, Нарышкин, вот, ссылаясь на сведения внешней разведки Италии. Я думаю, это вполне реальный план. То есть, грубо говоря, как бы их план такой, да, еще раз повторю, значит, накачать украинскую армию, совершить наступление, в идеале прорыв к Азовскому морю и навязать России там переговоры на невыгодных условиях. Вот. Но может быть совершенно и другой вариант. Тут тоже, как вы знаете, я лично против вот этих постоянно нагнетания депрессняка, потому что депрессняк и вот это пугание друг друга, оно к победе никогда не ведет. Но может быть совершенно по-другому. Например, сейчас они вот дадут все, что могут дать. Украинская армия провалится, значит, не поставит, поставленные задачи не выполнит. То, что им дали, будет, оно сгорит просто-напросто, да, в этой участие, так сказать, в этих боях. А дальше станет ясно, что вот теперь как бы может прийти черед российского наступления. И тогда для того, чтобы это российское наступление как бы не оказалось бы, значит, слишком успешным, да, да, действительно, какие-нибудь поляки или еще кто-нибудь могут ввести на какую-то линию свою армию, может быть, не для прямого столкновения, а как, значит, обозначение той линии, за которую нельзя пойти. Это будет означать раздел Украины. Вот, то есть то, о чем, в общем-то, говорили год назад, я считаю, что этот сценарий, он не является нереальным. Он до сих пор остается довольно реальным. Вопрос только в том, где будет эта линия проходить. Если, скажем, раньше я считал что, так более оптимистично, что эта линия может проходить, там, условно говоря, по западу Украины, но теперь, да, там, к сожалению, наш оптимизм там не оправдался, он может проходить, она может проходить еще где-то, но гораздо ближе к той, так сказать, линии, которую мы сейчас занимаем. Но это вполне реальный сценарий. И поэтому они, как бы, и поэтому кулебы вот эти вот все говорят, вот, в этом смысле, как бы всяким солдатам и офицерам украинской армии, при всем том, что их, я говорю, 50 государств поддерживает, вот как вас 50 государств сейчас поддерживают, так они могут вас и слить, потому что вы им не родные. То есть, грубо говоря, они сейчас вот еще, так сказать, там поджигают, поджигают там эти самые украинские подразделения, смотрят, ничего не получается. А дальше возьмут, как бы, и де-факто разделят Украину. Вот, собственно, и все. Это вполне возможно. Так что, не знаю, надо думать, как бы, да, всем тоже этим самым военнослужащим украинским и всем остальным надо думать. Потому что для них-то ставка гораздо выше, чем для нас. Вот что я скажу. Потому что, еще раз говорю, у нас все равно огромная страна, огромная стратегическая глубина, огромные ресурсы. И как бы у нас не было, как бы не было нам обидно там по поводу того, что вот эйфория там, условно говоря, у многих там какого-то начала вот этих вот событий, хотя вот лично у меня эйфории не было, потому что я считаю, что, конечно, там быстрый план был ни на чем, не основан, да, но тем не менее, как бы, так сказать, мы не это, не тут не сетовали, что все это проходит не так, как там, как нам кто-то обещал, но тем не менее, я обращу ваше внимание на то, что больше года Россия в одиночку, так сказать, да, справляется с давлением самого сильного блока стран в мире. Соединенные Штаты Америки только в программы военной помощи включили 50 стран. 50 стран мира, слышите, 50. Это даже вам не это самое, не как бы не наполеоновское нашествие и, так сказать, даже не Вторая мировая война. 50 стран мира во главе с США, самой мощной державой мира, оказывают беспрецедентную военную и экономическую поддержку Украине. Плюс еще, так сказать, да, какое-то количество, пару десятков стран, как бы они политически, да, подстроились под эту самую. Больше 14 тысяч санкций в отношении российской экономики. И вот уже больше года, как бы, да, Россия находится на месте, никуда не делась. Для Украины в этом смысле, на самом деле, они там тоже вот петушатся, для Украины ставки гораздо выше. Для Украины ставки жизнь или смерть. Для нас, так сказать, ставки, так сказать, условно говоря, вот там, значит, тот или иной расклад сил, так сказать, та или иная линия по территории Украины, для них ставки, как бы, это быть или не быть. Вот. Ну, собственно говоря, для них это же и стимул, но на самом деле, как бы, я бы, как вот я еще это весной говорил, я посоветовал бы тем, кто вообще еще умеет думать на Украине, там, подумать, да, еще не поздно вот так вот совсем уж там взять и подумать, а стоит ли вообще, может быть, стоит, так сказать, поискать такие другие решения этих вещей, потому что Запад толкает Украину как раз вот в эту парадигму, быть или не быть. Ну, а что, если не быть? Тогда что будет? С Западом ничего не будет, а с Украиной что будет? С Украины что будет? Ну да, Зеленский, так сказать, со своей губкомпанией, как бы они в случае найдут и оправдание, и прочее, прочее. А что со всеми остальными будет? Поэтому здесь планы вот такие, как бы их план, как бы прорваться к Азовскому морю, вот. Но они поэтому не начинают, потому что знаете, что боятся? Тут тоже такая идет война нервов, как бы, да, выдержки, да. Но тут не исключено, что тот, кто начнет первым, тот проиграет. Вот что касается наступления, да, то есть это тоже как бы вопрос. И они этого тоже понимают и боятся. Поэтому все ждут, что сейчас вот там пусть еще пришлют, еще. Зеленский говорит, мало, дайте самолетов. И говорят, вот на вот те МиГ-29 старые, как бы польские и словацкие. Он говорит, нет, потому что эти самолеты морально устарели, там не та электроника, и это так оно и есть. Вот дайте еще. Страшно на самом деле, да. То есть мы тут сами друг друга пугаем все этим наступлением. Опять же говорю, что я считаю, что депресняк вот нагонять, это неправильно, да. В том числе это касается всех наших этих тоже там телевизионных форматов, там они только и делают, что с утра до вечера нахлобучивают что-то на башку, какие-то эти самые апокалиптические мысли, это к победе не ведет никогда. Вот, но почему не происходит вот это наступление, да, они его готовят, 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 но что им тоже страшно. Им страшно, потому что они понимают, ставки как бы здесь высокие, и тут, еще раз повторю, не исключено, что тот, кто первый начнет, тот и проиграет. тот и проиграет, потому что на самом деле как бы нет никакой гарантии. При всех вот этих вот танках, что они туда сейчас поставят, при всех вот этих снарядах и всего остального, нет никакой гарантии, что оно будет успешным. Да, потому что ну, вот все, что они им там ставят туда, это не превышает, например, начального потенциала украинской армии вместе взятых на начало конфликта. А этого потенциала украинской армии не хватило для того, чтобы там, скажем, сдержать наступление в начале и потом вот взять и отбить все территории. Не хватило. Вот, я уж не говорю о том, что это будет разномастная техника, разношерстная, так сказать, да, которую тоже там по-разному надо, можно будет использовать, ну и все остальное. То есть все не так просто. Там тоже вот мы там, как средства информации, там тоже любят заголовками там хлестаться. Миллион снарядов Европа обещала поставить. Обещала, но только их нету. Физически этого миллиона снарядов нету. Он когда-то будет частями, неизвестно когда, да, так сказать, в течение года или еще чего-то. Например, одна из проблем, в которой столкнулись сейчас эти европейцы, это взрывчатка, грубо говоря, так сказать, да. У них нету достаточных ресурсов, чтобы этот миллион снарядов чем-то снабдить. То есть наточить снаряды, там, болванки можно. А вот их снарядить так, чтобы они были снарядами, действительно, от слова «снарядить», не могут, поэтому обещать-то они обещали. Тут, опять же, тут надо понять, что тоже против нас ведется информационная война. Нас закидывают вот этими тоже, закидывают этими там заголовками. Миллион снарядов, именно миллион. Причем миллион – хорошая цифра, работает здорово. Действует, на мозги давит, да. Вот. Это не значит, что тоже мы сейчас вот это, надо свои какие-то там преувеличивать возможности. А вот. Но одновременно, как я всегда говорил, информационная война тоже идет. То есть все эти вещи необходимо учитывать. Так что вот то, что Кулеба сказал, это от нервов. Это от нервов, потому что вообще такие, значит, фразы как бы вот бросать не стоит, потому что они на самом деле скорее деморализуют.
А может, готовят уже общественное мнение?
Может быть, готовят и общественное мнение, это трудно сказать, да, так сказать. Опять же, тут же так, если не получится, надо же будет на кого-то свалить. Надо же будет на кого-то свалить, да, так сказать, потому что вот совсем так вот сделать вид, что ничего не происходит, тоже не получится.
Ну, мол, вы нам недостаточно хорошо помогали, да, да, не требуете так. Результата.
Но, не, ну, Зеленский, посмотрите, это там, вот это, признаки тремора есть, и вот Зеленский несколько дней назад сказал, что типа дайте еще, все, что вы даете хорошо, но очень мало, мы не можем так наступать, практически, он сказал, от них требует.
Понятно. Ну, давайте, раз уж мы заговорили об Украине, еще одну новость обсудим в этом часе. На Украине сегодня вступает в силу закон о медиа, но он совершенно драконовский. Теперь власти получают право закрыть, оштрафовать любое средство массовой информации.
Вести ФМ.
По любой причине. Вот если им это не понравится, под горячую руку могут попасть, ну, кто угодно. Телеканалы, газеты, сайты и так далее, и так далее. Честно говоря, вот такие неприличные вещи на Украине делаются не в первый раз, но сейчас отмечу, что украинские журналисты заявили, что этот новый закон выходит далеко за рамки того, что требует Европейский Союз, якобы. Международная федерация журналистики, журналистов тоже заявила, что этот закон угрожает свободе СМИ, плюрализму мнений и так далее. Но это я так, к тому, чтобы все-таки не прокатило, как обычно. А так Киев давит.
Ну, давайте сначала, так сказать, тоже разведем тут этот дежурный пафос, как бы, да. Но вот действительно, тут смысл этого закона, что он так это вызывает вопрос-то, не только в том, что могут закрыть, а могут закрыть в несудебном порядке. То есть закрытие средств массовой информации, как бы, да, раньше, как бы, по крайней мере, по закону, и, кстати, в России тоже, оно происходит в судебном порядке. То есть там какое-то ведомство подает там запрос, значит, кто-то кого-то во что-то в чем-то обвиняет, кто-то защищается, и потом суд решает, что делать, что не делать, да. Формально такая процедура была и на Украине, хотя в реальности, да, вот эти решения судов по закрытию СМИ на Украине уже довольно давно, они вообще такие, как бы, однозначно ангажированные, да, в пользу власти, потому что вот весь все последние полтора года там они закрывали десятки средств массовой информации, причем там по каким-то вообще таким предлогам надуманным, там, что называется, пророссийских средств СМИ там вообще давным-давно уже нет.
А ведь были.
Были, но много лет назад как сплыли. Вот. Но вот последняя уже при Зеленском волна вот этой репрессии и закрытия закрывали никакие не пророссийские СМИ, а вообще всех, кто может хоть что-нибудь сказать поперек. Всех, но по суду. А сейчас они принимают закон, по которому это можно будет делать не по суду. То есть, грубо говоря, там, условно говоря, там, как они говорят, офис Зеленского, да, но администрация президента, там, условно говоря, так сказать, звонок, бумажка, вы там в течение часа там приезжает, условно говоря, там какой-нибудь там СБУ или там еще кто-то, и все, и редакцию закрывают. А вот. То есть, говорить о там демократии, свободе слова и всем остальном, там, о чем они любят говорить, вообще, естественно, не имеет никакого смысла. Это я вот неоднократно ладно, по Украине говорил, я говорю совершенно искренне. Если было бы там чему позавидовать на Украине, я позавидовал бы там, да, белой завистью. Но нет никакой истории успеха Украины. Ее просто нету. Потому что ничего там такого, чему можно было бы завидовать, на самом деле не существует. Вот все их содержание постсоветское свелось к тому, что Украина не Россия. Украина не только не Россия, а Украина, как бы, да, это главный, как бы, условно говоря, значит, инструмент давления на Россию. И, собственно, все достоинство Украины заключается в том, что она против России. А больше достоинств нету. Вообще ни в чем. Вообще ни в чем. Там климат – это не их заслуга. Вот и выход к Черному морю. Города там, которые они, так сказать, когда там Одесса какая-нибудь, это тоже не их заслуга. Не они строили это, эти все дела и так далее, и так далее. А так вот, именно если взять 30-летнюю историю постсоветской Украины, она ни про что, там нечему завидовать. Все их эти лозунги, там, все их эти программы, как бы, да, они все кончились ничем. Но это по поводу там такого дежурного пафоса, да, много раз произнесенного. А по поводу практики, я свяжу это с той темой, которую мы только что обсуждали. Они готовятся к проблемным временам. Это в том числе часть подготовки к той ситуации, если вдруг сейчас начнет все сыпаться. Если будет все хорошо, то понятно, как бы, да, они будут это самое, фанфары трубить несложно. А вот если будет все плохо, вот как я сейчас сказал, если, например, наступление провалится, начнет сыпаться ситуация, например, появятся, значит, иностранные войска Запада, фактически, как бы, да, будет разделено государство. Вот тогда как? А вот тогда надо, чтобы вообще у всех рот был на замок, даже у тех, кто считает себя как бы взвешенным, да, пусть проправительственным, но взвешенным. А если вдруг кто-то что-то вякнул, это надо будет ликвидировать в течение часа. Вот, условно говоря, в этот же день. Поэтому это же все, как бы, тут эти вещи увязаны. Это подготовочка к тому, что может быть хуже. Вот отсюда и законопроект, чтобы вообще в информационном поле ничего не возникало. Никакой критики. Я, например, знаю примерно вот информационное поле украинское. Я могу сказать, что вот даже сейчас в условиях тех вот законов, которые у нас введены, там, по дискредитации СВО и прочее, прочее, здесь все равно больше свободы слова, чем на Украине. Потому что там просто закатано все вообще в бетон. Вот вообще просто, да. Эти замечательные люди, да, они, пожалуй, в чем-то даже, может быть, и советскую власть переплюнули. Я вам лучше скажу, да, потому что там настолько все как бы под контролем, настолько все как бы вот не вякнуть ни на миллиметр, ни вправо, ни влево, что диву даешься. Как эти люди, это сам у них язык поворачивается, советскую власть там критиковать и так
далее. То есть вы хотите сказать, что когда какое-то количество лет назад средства массовой информации принадлежали украинским олигархам, а те между собой как-то там противоборствовали, то тогда было больше свободы.
Больше свободы, да. Больше свободы. Там тогда было больше свободы гораздо, когда эти были вот эти вот медийные олигархические группы. Ну, во-первых, потому что эти олигархические группы постоянно друг с другом боролись. Они все время боролись, вот, но, а эта борьба, она вызывала, как бы, соответствующую, так сказать, определенную степень свободомыслия. То есть, с одной стороны, было огромное количество заказухи, вот, и поливание друг друга компроматом, клеветой, но, с другой стороны, по ходу дела, одновременно, вместе с этим, да, появлялась там какая-то большая свобода для информации другой. Но суть даже не в олигархах, суть вот в чем. На Украине не было такого жестко идеологизированного режима. Да, вот, это первое. И второе, тоже, о чем я не раз говорил, ситуация между Востоком и Западом позволяла украинскому обществу, украинским политикам, украинским предпринимателям постоянно маневрировать то влево, то вправо, как бы, да. Но мне там калиточку на Запад прикрыли, а я вот раз, как бы, да, вот, и поехал в Москву. Я с Москвой, так сказать, что-то поссорился, а я раз, вот, и тронулся в Брюссель, там, или куда-нибудь еще, или в Америку, там, или в Израиль, там, или прочее, прочее. Вот. А сейчас, когда фактически они добровольно себя отрезали от России, и им кажется, что у них свободы стало больше, на самом деле свободы стало меньше во всем, потому что теперь только одно окошечко, и в этом окошечке строго, так сказать, по талонам. Да, не это самое, не вздохни, не выдохни, ни влево, ни вправо. Вот, поэтому идеологизация просто, как бы, ну, тотальная, и поле для маневра сузилось. То есть на Западе прекрасно понимают, а вместе с ними понимают, так сказать, украинские власти, что деваться-то некуда. Деваться некуда, да, то есть, грубо говоря, ты вот никак не можешь, у тебя нет никакой возможности взять и как-то сманеврировать, да, и что-то такое сделать, да, вот, а это дает возможность, как бы, да, давить, как бы, да, по полной программе.
Там в этом законе еще речь идет об усилении позиции украинского языка, в частности, доля его на национальном телевидении вырастет с 75% сейчас как до 90%, ну, а потом ближе к январю 2024 года, видимо, до 100%. Но не совсем они драконы, они говорят о том, что возможно, по крайней мере, до 17 июля, если в эфире новостного украинского канала кто-то комментирует на другом языке, ну, вот приглашенный эксперт, то типа тогда ладно, это еще можно.
Кстати говоря, что касается нашей этой военной военной операции, так сказать, да, я вот еще весной говорил, до сих пор не понимаю, почему до сих пор работают их средства массовой информации. Вот у нас по этой операции, по нашей, есть много загадочных вопросов, на которых нет, так сказать, да, прямых и понятных ответов. Там тут те же самые мосты, те же транспортные входы, вот, на это самое, на Украину. Но есть еще один вопрос, это вот средства массовой информации. На самом деле остановить вещание телевидения, как бы, да, это не проблема. Но оно не останавливается. Почему? Вот я серьезно, я вот не понимаю. Вот у меня, например, даже я даже готов, например, скажем, там выслушать конспирологические теории по поводу там вот этих всевозможных бизнес-связей там и всего остального, там кто-то что-то где-то как-то зарабатывает. Но что касается телевидения, да, например, скажем, мне вот до сих пор вот не ясно. На телевидении ведется через сеть эфирное телевидение, mm-hmm. работает через сеть, так сказать, вот, ну, ретрансляторов на башнях. В принципе, эти башни могут быть объектами для это самое, для ударов. Вот. Сказать, что они прям все защищены ПВО, ну нет же, да? Нет, это не так. Вот. Прям так вот все там эти, все там тысячи этих ретрансляторов, вот все они защищены, так сказать, ПВО. Нет, это неправда. Это нет. То есть, мне кажется, что этого тоже недостаточно. Вот, этого недостаточно. А что-то я там еще тут скажу. А, про это, про закон, про этот, про украинский язык. А по украинскому языку я говорю, вот это мне вот вообще удивительно. Они все с ним носятся и носятся. На мой взгляд, вот вся их борьба с русским языком подтверждает только одно. Русский язык невероятно силен, невероятно эффективен и очень глубок. Почему? Потому что, на самом деле, украинизация этой территории активно происходит минимум 100 лет. Еще раз напомню, что кто не верит, поднимите документы, поинтересуйтесь. На самом деле, программы по системной украинизации этой территории начались при советской власти еще в 20-х годах. Вот сейчас уже 100 лет, как происходит украинизация этих территорий. 100 лет они работают, и все равно люди говорят по-русски. Вот все равно, даже те, кто не любит Россию, ненавидит Путина, все равно говорят по-русски. На самом деле, это говорит о простой вещи. Русский язык, вот, он действительно, это очень, очень серьезный, очень сильный, так сказать, феномен, что называется, культурный, как бы, да, его надо беречь, потому что если даже враги, которые, как бы, вот, ненавидят его, а все равно говорят по-русски, но это о многом говорит.
А вы знаете, там еще тоже такой есть момент, он даже немножечко, на мой взгляд, какой-то смешной. А фильмы теперь там будут считаться украиноязычными только когда звуковой ряд во время его демонстрации выполнен, дублирован и озвучен на государственном языке. То, что они смотрят российское кино, это абсолютно общее место. Я представляю себе советскую классику, переведенную на украинский язык.
Ну, проблема украинского языка, помните, когда, я не знаю, вот в моем детстве всегда, если ты хочешь сказать что-нибудь смешное, скажи это как будто по-украински, и получается, так сказать, смешно. Украинский язык, ну, хотите, не хотите, это диалект селян.
Вот он бедный. Это плохой русский.
Это плохой русский, да. Он бедный, он обедненный. Это все равно, что вот мужики на стройке матом ругаются, как бы, да, вот, ну, не знаю, пусть обижаются, не обижаются. Это обедненный сельский диалект. Это не литературный язык, он не подходит для научного знания, как бы, он очень бедный. Вот сейчас его там пытаются дотянуть, подтянуть, а как они его подтягивают? Я могу сказать, они туда включают все больше и больше неславянских слов, вот, грубо говоря, полонизируют, да, так сказать, там, польские, немецкие заимствования, да, и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, не украинские, там, я не буду говорить русские, они не украинские, эти слова. Они его там полонизируют, они его немечивают и так далее, и так далее. Потому что в нем очень много чего не хватает, а в русском это все есть.
Все на этот час. Вернемся после новостей.
Железная логика с Сергеем Михеевым.